Михаил Стельмах.
Щедрый вечер. Как только весна где-то в ржах пшеницы встречается с летом, у нас созревает земляника. Созревает ночью при звездах и поэтому становится похожей на росу, выпавшую из звезд. Это тоже, преклоняя небо к земле, говорит моя мать, и поэтому я люблю эту пору, когда земляничники засвечивают свое цветение. Цветут они так, будто сами удивляются своему беззащитно чистому цвету. А со временем над ними по-детски наклоняют головки, увлажненные туманом ягоды. И хоть небольшая эта ягода, а весь лес и всяк, кто ходит в нем, пахнет земляникой. Я теперь ложусь и встаю, выкупанный этим благоуханием. Лето, летечко. Я люблю, когда ты раскрываешь свои ресницы, грустноватый ржаной цвет. Я люблю, когда ты доверчиво смотришь на меня глазами васильков и откликаешься косой на лугу, перепелкой в поле. А как хочется спать в тебе, в твоем сладком тумане, в твоих звездах. И уже знакомая рука ложится на плечо, и знакомый голос наклоняется к твоему сну. Вставай, Михайлик, вставай! Мама, еще одну капелюшечку. Отряхни эту капелюшечку. Ой, гляди, еще бока отоспишь, тогда что будем делать? Дерюшка и тепло спадают с тебя, ты весь собираешься в комочек, как грецкий орех, врастаешь в топчан. Да разве это поможет? Вставай, вставай, дитя, вынимает мать из сна. Уже окна посидели, уже просыпается солнце. Солнце? А ты еще видишь луну, как ее из лесу выносят на рогах коровы, тоже пропахшие земляникой. На тебя, на твои покромсанные видения, снова падают слова, словно роса. Ты встаешь, надувшись, зевая прикладываешь кулаки к глазам, а в ухо, где еще притаился сон, сквозь туман проникает унылое кукование. Уже не первое лето. Утром печалится кукушка, что вот-вот на седом колоске ржи потеряет свой голос. Лето, летечко. Оно тихо с полей зашло в село. Постояло у каждого плетня, огорода, да и взялось за свое дело, чтобы все росло, родило. Даже на цыпочки встает, так хочет расти, так хочет родить. Как зелено, как свежо, как росно за двумя окошками нашей бедняцкой хаты, занимающей ровно половину пристройки старого захудалого авина, который ночью спит, а днем дремлет. По возвращении отца был в нашей семье очень невеселый день, раздел дедово наследство. Как будто чужие сидели на скамейках братья и жена брата, просвечивали друг друга подозрительным глазом. Правда, драки ссоры не было, но то сердечное согласие, которое жило когда-то в дедовом жилище, отошло далеко от наследников. Более всего показывала характер жена брата, хотя и имела в своем хозяйстве 5 десятин, и волы, и корову. Но и детей было у нее тоже немало, аж 4, и старшей дочери уже надо было готовить приданное. Дедова хата досталась дяде Ивану и дядине Евдокии. Они без проволочек в тот же день начали срывать с нее голубые от времени и неба снопки, а саму хату пилами разрезали пополам. Больно и страшно было смотреть, как из-под железных зубьев точно кровь брызнули старые опилки, как из живого теплого жилища образовалась развалина, груда из увеченного дерева, как то окно, возле которого отдыхал дедушка, вырвали со стены и словно покойника положили на телегу. Прибитый горем воспоминаниями, я забился в сад, упал на траву, заплакал. Но ухо все равно слышало, как пилы зловеще рвали в клочья мое прошлое, как скрипучие телеги вывозили со двора мои дорогие годы и память. Дядя Яков, более богатый, взял на вывоз только дедов шалаш, а нам достался латанный зелеными мхами авин с обвисшими бровями и 12,5 соток огорода. Когда мы снесли свои пожитки в авин и положили их на ток, мать всхлипнула, а отец сказал, чтобы она слезами не размочила ток, потому что тогда не будет на чем молотить хлеб. В отцовских серых глазах встрепенулись погрустневшие чертики. В иную пору они у него такие завзяты, что почти в танец просятся. «Ой, Афанасий, Афанасий, как теперь будем жить?» Совсем опустились руки у матери. «Главное, жена, не простудить зубы, потому что чем тогда будем есть?» Отец пристально взглянул на ток, который должен был стать нашей кроватью. «Здесь и душу простудишь», — вздохнула мать и посмотрела на меня. «Мы еще так-сяк перемучаемся, а как ребенок?» «Да он молодцом выходился у нас. Еще если научится руки-ноги мыть, сына ему не сложишь», — похвалил меня отец, который очень любил воду, не разлучался с ней до самых заморозков, а зимой, пугая мерзляков, купался в снегу. Поэтому и молодые румянцы не покидали его до 75 лет. «Дует здесь со всех сторон», — осмотрела мать Авин. «Зато сверху воробьи поют», — глянул отец наверх, где в самом деле беззаботно чирикали и летали живкуны. «Не всякий вот такой роскошь имеет». От этих слов я сразу повеселел, поднял голову ближе к птицам, а мать вздохнула. «Теперь и мы, и воробьи имеем одно жилье». Далее она грустно посмотрела на щели между бревнами и украдкой попросила ветры, чтобы они не собирались в нашем жилище, не простудили ни меня, ни отца.